Таких рождает вера наша.
Здравствуйте, с вами директор Государственного архива Татьяна Петровна Синельникова. Сегодня мы с вами поговорим о преподобномученицах Марии и Матроне Грошевых. Это были сестры. Сестры не только во Христе, но сестры и по крови. Их было 3 сестры и 2 брата в семье. Девушки простые, крестьянки из села Врюковка Нарышкина, тоже Зарайского уезда Рязанской губернии. Воспитанные в боголюбивой семье посетили старца-молитвенника и спросили, как им жить дальше. Марии Матроне старец сказал: «Монастырь в монастырь, а Пелагею выйти замуж». Итак, двум из сестер было предуготовлено уйти в монастырь. Мария, старшая сестер, родилась в 1876 году, а Матрона – в 1882 году. Родителями их были крестьяне Наум Грошев и супруга Платонида. Как я уже сказала, в семье, кроме девочек трех, было еще 3 мальчика. Две сестры, Мария и Матрона, они мечтали поступить в монастырь. И в 1909 году, как предсказал святой старец, они поступили послушницами в Александро-Мариинский монастырь Егорьевского уезда, близ села Евлево. Их сестра Пелагея вышла замуж. Александро-Мариинский монастырь, о нем уже с вами вспоминали, но немножечко еще поговорим. Он был молодым монастырем, но насельниц уже насчитывалось много. Рук не хватало, потому что было очень много работы. А молитва, как мы уже с вами тоже не раз об этом говорили, у монахов, она всегда была в сердце и на устах. Еще живя в миру, сестры увидели и поняли очень важную вещь. Мир приходит, удовольствие его скоротечно. И все люди, которые обладают этим миром, они как бы пребывают в сонной мечте, потому что уходит все. Ничего не остается в этом мире, есть только жизнь вечная с Господом Богом. И Мария в Александро-Мариинском монастыре, естественно, как и многие послушницы, проходила послушание. Она трудилась, шила одежду для монахов. А ее сестра Матрона трудилась на монастырском хуторе. Как я уже сказала, монастырь был молодой и был основан на средства купеческой вдовы Поповой Марии Яковлевны. Такая традиция на Руси повелась давно. Люди богатые, они желали как-то послужить Господу Богу и открывали монастыри на свои средства, полностью обеспечивая монашествующих тем, что тем нужно было в данный момент. А мы знаем, что монахов практически кроме молитвы, куска хлеба и возможности трудиться ничего не надо, потому что у монахов ничего своего не должно было быть. Они полностью подчиняют себя старцам, руководит их духовной жизнью, старицам, Господу Богу. В 1919 году новая власть закрыла этот монастырь, и многие насельницы, оставшись без крова, были вынуждены вернуться домой. Вернулись под родной кров и сестры Грошевы. Некоторое время они жили в доме отца, но вскоре переселились в церковную сторожку при храме в селе Тугалес Шатурского района Московской области. Храмы эти во имя Казанской иконы Божией Матери и великомученицы Параскевы были старинные. Один был каменный, другой деревянный, и, как это принято было, они располагались на самом высоком месте среди моря хвойного леса. Здесь вот эти две женщины, послушницы, подвязались в течение 20 лет. Здесь же они приняли монашеский постриг. Жили они очень тихо, с молитвой, никого не докучали, всех уважали, жили по монастырскому уставу. У них был свой огород и корова, которая давала немного молока. Сестры сами пекли просфоры. Они же были алтарницами, убирались в храме, подрабатывали рукоделием, стегали одеяло. За их кроткий нрав население любило этих женщин. Если им когда-то выдавалось свободное время, то они уделяли это время воспитанию детей своей сестры, которая вышла замуж. Они воспитывали их в любви к Богу и к людям, учили молиться. И одна из племянниц, научилась читать псалтырь, что впоследствии помогло очень многим людям. Потому что, когда храмы стали закрываться, монашествующих сажали в тюрьмы, и они умирали в ссылках, эта девочка читала псалмы, помогала в храме, помогала очень многим людям, когда тем было душевно тяжело. Ну, один сельский активист, который не принял Бога, он старался каким-то образом доказать всем людям, которые жили в этом селе, которые ходили в храм, что Господа Бога нет. А так как словесно он не мог это им доказать, он старался угрозами препятствовать людям идти в храм в праздники. В 1931 году этот же человек показал, что священник храма отец Назарий Грибков разворачивает войну против коллективизации и выступает с церковного амвона с проповедью, говоря, что урожай зависит от Бога, что, мол, Бог что задумает, то и сделает. И этот активист писал, что своей проповедью отец Назарий Грибков довел молящихся до плача. Дальше он продолжал. Цель же проповеди состояла в том, чтобы сорвать коллективизацию. Так как если урожай зависит от Бога, зачем же строить колхозы? Нужно только молиться и в колхоз не идти. Протерей Назарий был арестован, приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. Активист этот не успокоился. Он приехал в село с милиционером и стал требовать ключи от храма у старосты, но тот ключей не отдал. Милиция уехала ни с чем. Но в следующий приезд староста храм был арестован. По дороге в Шатуру тот бросил ключи от храма в снег. И их нашла сестра Марии Матроны Грошевых, Пелагея. Она передала эти ключи от храма своим сестрам. Те, спасая церковное имущество, все тайно перенесли из храма в свою келью. Когда закрылся храм, Мария и Матрона стали ходить в церковь во имя Казанской иконы Божией Матери в село Петровское, которое было расположено недалеко от Туголеса. Это село также когда-то относилось к Рязанской губернии, но в 20-е годы отошло к Московской области. Обе сестренки были очень преданы православной церкви. Они никогда не снимали с себя крестов. Они не боялись новой власти. Они не только смело ходили в храм и служили в храме, но и призывали других не оставлять молитвы. За отсутствием священников богослужения в храмах села Туголес уже не совершались. Но председателю сельского совета этого казалось мало. С его разрешения была даже разрушена до основания деревянная колокольня Пятницкой церкви. А в самом же храме разместили цех, где разливали лимонад. Но прошло какое-то время, и в Казанский храм села Туголеса вернулся из заключения протоиерей Назарий Грибков. Там же стал служить псаломщик Петр Царапкин и протоиерей Георгий Колоколов. Служить им пришлось недолго. Сестры всегда им во всем помогали, но в 1937 году они вновь были все арестованы, и службы в храме прекратились. После ареста церковного причта сестры Мария и Марфа остались единственными в округе церковницами, как в то время писалось в документе. Только они могли читать псалтырь по умершему, наставлять вере, научить молитвам. Может быть, кому-то из тех людей, которые еще не пришли к Господу Богу, покажется это не подвигом, а я знаю, что православные поймут, что в такое сложное время, страшное время, когда смерть была рядом со всеми, действительно многие не потому, что не верили, снимали крест, а потому что боялись новой власти, боялись за своих близких, что с ними произойдет. А вот Мария и Марфа, они среди многих людей остались единственно верными Господу Богу. 15 февраля 1938 года они были арестованы. Их привлекли по групповому делу, и, как это принято было в то время, их обвинили в контрреволюционной агитации. Нашлись и свидетели, которые донесли на них, что они делали, как они делали. И, естественно, их допрашивали. Я приведу несколько строк из расстрельного дела, как мы называем такие дела. 26 февраля 1938 года их заключили в тюрьму в городе Егорьевске. И на допросах, как видно из документов, они отвечали прямо и честно. «Скажите, — спросил следователь монахиню Марию, — бывали ли случаи, когда вы вместе с Матроной Грошевой созывали к себе на дом колхозниц и устраивали у себя богослужения, особенно под религиозные праздники?» «Таких случаев не было, — отвечала Мария. Но были случаи, когда колхозники заходили к нам поговорить о чем-то или взять какую-нибудь вещь, необходимую для покойника, например, покрывало. Я лично читаю псалтырь над умершими. Скажите, бывали ли случаи, когда выходили по домам колхозников и вместе с религиозной пропагандой занимались антисоветской деятельностью, направленной на срыв работы в колхозе? Я специально для указанной цели по домам колхозников не ходила, но в отдельных случаях ходила в дома читать псалтырь, но никакой подрывной работы против колхозов я не веду и против власти ничего не говорю. Вспомните случай, происшедший в ноябре, когда вы вместе с сестрой Матроной Грошевой совершали в домах богослужение и высказывали свое недовольство советской властью, называя большевиков антихристами. Этого я не помню. И случаи с антисоветскими высказываниями я отрицаю. Вы говорите, что у себя на дому вы богослужение не совершали, а между тем при обыске в вашем доме были обнаружены церковные книги, кресты, чаши, ризы и другие принадлежности религиозного культа. Почему же вы не говорите истины? Да, я подтверждаю, что у меня указанные предметы были обнаружены, но они принадлежат церкви. У меня хранятся с момента ареста священников и закрытия церкви. Но ни я, ни моя сестра на себя выполнение обрядов не брали, за исключением чтения псалтыри. Наверное, люди были настолько неверующие, те, которые допрашивали сестер, что они не понимали, что в Русской Православной Церкви вести службу в храме может только священник. Допрашивали сестер пристрастием, но они отрицали, обе отрицали то, что они выступали против советской власти, но не отрицали того, что они веровали в Бога. И 11 марта 1938 года тройка НКВД по статье 58 приговорила монахиню Марию и Матрону Грошевых к высшей мере наказания – расстрелу. Они были перевезены в московскую Таганскую тюрьму и расстреляны 20 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой. Вместе с ними расстреляли 232 человека – в том числе среди них были 7 священнослужителей, 7 монахинь и послушниц. Погребли их всех без известной могилы на полигоне. 30 августа 1989 года Мария Наумова и Матрона Наумовна Грошева были реабилитированы и были причислены к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном соборе, который проходил с 13 по 16 августа 2000 года по представлению от Московской епархии. Их память совершается в день мученической кончины с 7 марта по старому стилю, 20 марта по новому стилю в соборе новомучеников и исповедников российских 20 века в соборе бутовских святых. Спасибо за внимание. С вами была директор Государственного архива Рязанской области Татьяна Петровна Синельникова.